Глава 8. Теория относительности Абры. Последний ежедневный заезд Хелен Ривингтон назывался закатным круизом. И часто по вечерам после дневной смены в хосписе Дэн сам садился за руль. Билли Фриман, который за годы муниципальной службы совершил 1025 поездок, с радостью передавал ему бразды правления.
«Тебе никогда не надоест, а?» — спросил он как-то раз Дэна.
«Что поделать? Тяжелое детство».
«На самом деле не такое уж тяжелое, но после того, как закончились компенсационные деньги, Дэн с мамой не задерживались подолгу на одном месте. Работу Венди тоже меняла часто, а без высшего образования зарабатывать прилично у нее не получалось. Да, им хватало на еду и на крышу над головой, но на что-то сверх того денег почти не оставалось. Однажды, уже в старших классах, они тогда жили в Брейдентоне, недалеко от Тампы, Дэн спросил мать, почему та ни с кем не встречается. К тому времени он уже понимал, что мама все еще весьма красивая женщина. Венди Торренс криво улыбнулась и сказала: «Одного мужчины мне хватило, Дэнни. А кроме того, у меня теперь есть ты».
«Много ли она знала о твоих попойках?» — спросил его как-то Кейси К. во время одной из встреч в Санспоте. «Ты ведь рано начал, правильно?»
Дэн призадумался. «Наверное, больше, чем мне казалось в то время. Но мы никогда не говорили об этом. Скорее всего, она боялась спрашивать. Кроме того, я тогда еще был в ладах с законом, а школу закончил с отличием». Дэн мрачно улыбнулся Кейси поверх своего кофе. «И, конечно же, я никогда ее не бил. Думаю, это самое главное». Железную дорогу Дэн так и не получил. Но основной принцип АА гласил: «Не пей, и все наладится». Оно и наладилось. Теперь у Дэна был такой поезд, что любой мальчишка обзавидуется. И Билли прав. Дэну никогда не надоест. Нет, может, лет через 10-20 ему и надоест, но даже тогда Дэн с радостью возьмется за руль вечером, перед самым закрытием, только ради того, чтобы укатить на поезде в закат до облачной пади. Вид там открывался потрясающий, а когда Сако была спокойной, какой она обычно и была после весенних буйств, закатная палитра удваивалась в небесах и речной глади. На дальнем отрезке пути царила такая тишина, что, казалось, сам Бог затаил дыхание. Поездки между Днем Труда и Днем Колумба, после которого риф погружали в зимнюю спячку, были самыми лучшими. Туристы к тому времени разъезжались, и оставались редкие местные пассажиры, многих из которых Дэн знал по имени. В будние вечера, такие как сегодня, Дэн пробивал не больше дюжины билетов, и его это вполне устраивало. На станцию в Минитауне поезд вернулся уже в полной темноте. Дэн, на голове у него красовалась фуражка с вышитой красной нитью надписью «Машинист Дэн над козырьком», повернулся к горстке своих пассажиров и отсалютовал им, желая доброй ночи. Билли сидел на лавочке с сигаретой в зубах, кончик которой время от времени освещал ему лицо. Ему уже должно быть под 70, но выглядит хорошо. Он полностью оправился после полостной операции 2-летней давности и говорил, что выходить на пенсию пока не собирается.
«И что мне, по-твоему, делать?» — спросил Билли, когда Дэн однажды об этом заговорил. «Отправиться в эту вашу богадельню и ждать визита твоего котяры? Спасибо, но я пас».
Когда последние 2-3 пассажира отправились во свояси, наверное, искали, где бы поужинать, Билли затушил сигарету и присоединился к Дэну.
«Я отгоню ее в ангар, если, конечно, ты сам не хочешь».
«Нет, давай лучше ты, пока совсем задницу не отсидел. Ты когда курить бросишь, Билли? Ведь доктор сказал, что курево поспособствовало той дряни, что нашли тогда у тебя в кишках».
«Да я и так уже урезал почти до нуля», — сказал Билли, подозрительно опустив глаза.
Дэн мог бы узнать, насколько именно урезал Билли свою дневную норму. Ему, наверное, даже не пришлось бы для этого к нему притрагиваться. Но решил, что не стоит. Однажды, этим летом, он увидел парнишку в футболке с восьмиугольным знаком на ней. Вместо «стоп» внутри знака было написано «СМИ». Когда Дэнни спросил мальчишку, что это означает, тот одарил его снисходительной улыбкой, которую он, скорее всего, приберегал для таких вот 40-летних джентльменов.
«Слишком много информации», —
— ответил он. Дэн поблагодарил его и подумал. «Мне ли не знать, молодой человек?» «У всех есть секреты. Это Дэн усвоил еще в раннем детстве. Добрые люди заслужили право держать их при себе, а такого добряка, как Билли Фриман, еще поискать».
«Пойдем кофе попьем, Дэн. Время у тебя есть? Я сейчас быстренько уложу эту девку спать. 10 минут, не больше».
Дэн с любовью погладил бок паровоза.
«Конечно, но попридержи-ка язык. Она не девка, а ли...»
И тут голова его взорвалась. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что лежит на скамейке, где незадолго до этого курил Билли. Теперь тот сидел рядом с озабоченным видом. Черт возьми, напуганным до смерти. В одной руке он держал телефон, палец навис над кнопками.
«Убери!» – прокаркал Дэн.
Он прокашлялся и попробовал еще раз.
«Я в порядке». «Точно? Иисусе, я был уверен, что тебя охватил удар».
Судя по ощущениям, так и было. Впервые за долгие годы Дэн вспомнил о Дике Хеллоране, выдающемся поваре из Оверлука. Дик почти сразу же понял, что у сына Джека Торренса такой же дар, как и у него самого. Дэн подумал, интересно, жив ли еще Дик? Навряд ли. Уже тогда ему было за 60.
«Кто такой Тони?» – спросил Билли.
«Чего?»
«Ты все твердил. Пожалуйста, Тони, пожалуйста! Кто это?»
«Старый собутыльник». Не слишком удачно импровизация, но это было первым, что пришло в еще не до конца оправившуюся от потрясения голову. «Хороший друг». Билли еще несколько секунд смотрел в светящийся прямоугольник телефона, потом медленно сложил мобильник и убрал.
«Ага, нашел дурака. Зуб даю. Одно из твоих видений. Как в тот день, когда ты узнал о моих...»
И Билли коснулся живота.
«Ну...»
Билли жестом остановил его.
«Молчи. С тобой все нормально, и бог с ним. Меня же это не касается, верно? Потому что если касается, мне нужно знать. Я не из тех, кто бежит от дурных вестей».
«Нет, это не про тебя». Дэн поднялся и с удивлением обнаружил, что твердо стоит на ногах. «Ну, а кофе, пожалуй, отложим, если ты не против».
«Нисколько. Тебе нужно вернуться домой и отдохнуть. До сих пор вон какой бледный. Что бы это ни было, шмякнуло тебя, будь здоров».
Билли посмотрел на риф.
«Я просто рад, что в этот момент ты не несся в кабине со скоростью 40 миль в час».
«И не говори», — ответил Дэн. Он перешел к Ренмар-авеню к дому Ривингтон, собираясь последовать совету Билли и прилечь. Но вместо того, чтобы свернуть на обсаженную цветами аллею, решил еще немного прогуляться. Дыхание понемногу восстанавливалось. Дэн приходил в себя, а вечерний воздух пьянил. Кроме того, Дэну нужно было как следует обдумать то, что только что произошло.
«Что бы это ни было, шмякнуло тебя, будь здоров!»
И он снова подумал о Дике Хеллоране и обо всех тех вещах, про которые никогда не рассказывал своему куратору. И не расскажет. Зло, которое он причинил Дине и ее сыну своим бездействием, засела в нем глубоко, как не прорезавшийся зуб мудрости, и никуда не денется. Но в 5 лет зло грозило самому Дэнни Торренсу, и, конечно, его маме, и виноват в этом был не только отец. Дик тогда помог им. Если бы не он, Дэн с матерью погибли бы в Оверлуке. Думать о прошлом было все так же больно. Страх и ужас, испытанные в детстве, были все так же свежи. Он предпочел бы никогда не вспоминать об этом. Но выхода не было, потому что
все возвращается на круги своя. Может быть, это удача, а может быть, судьба, но все возвращается. Что сказал Дик в тот день, когда подарил мне шкатулку сейф? Учитель приходит, когда ученик готов. Не то чтобы я был в состоянии кого-то учить, разве что одной заповеди: не пей и не напьешься.
Дэн дошел до угла. Теперь он повернул и двинулся обратно. На улице больше не было ни души. С окончанием лета Фрейзер пустел с пугающей быстротой, и это напомнило Дэну о том, как опустел Оверлук. Как быстро маленькое семейство Торренсов оказалось в полном одиночестве. Если не считать призраков, конечно. Призраки оставались в отеле всегда. Хеллоран тогда сказал Дэнни, что отправляется в Денвер. а оттуда уже полетит на юг, во Флориду. Он спросил, не поможет ли ему Дэнни донести сумки до отельной стоянки, и Дэнни отнес одну к взятой поваром на прокат машине. Небольшая сумка, размером с портфель, но ему пришлось ухватиться за нее обеими руками, чтобы донести. Когда сумки были надежно уложены в багажник, а сами они сидели в машине, Хеллоран дал имя той штуке в голове Дэнни Торренса. Штуке, в которую его родители верили лишь наполовину.
«У тебя есть талант. Я, например, называю его сиянием. Так его прозвала моя бабушка. Тебе, наверное, становится одиноко от мысли, что ты на свете один такой».
Да, ему становилось одиноко. И да, он верил, что он на свете один такой. Хеллоран его в этом разубедил. В последующие годы Дэнни часто натыкался на людей, в которых, по словам повара, был чуток сияния. Взять, к примеру, Билли. Но никто из них не сиял так, как закричавшая в его голове девочка. Дэн тогда почувствовал, будто этот крик разорвет его в клочья. Обладал ли Дэн когда-то такой же силой? Видимо, да, или почти такой же. В день закрытия Верлука на зиму Хеллоран попросил сидевшего рядом с ним взволнованного мальчика кое-что сделать. Но что? Он попросил запустить ему мысленное послание. Дэн вернулся к дому Ривингтон и остановился у ворот. С деревьев уже начинали опадать первые листья, и вечерний ветерок нес их к его ногам. А когда я его спросил, что мне ему послать, он ответил, что без разницы.
«Просто запусти мысль изо всех сил», — сказал он.
Я так и сделал, но в последний миг расслабился, совсем немножко. В противном случае я мог бы его убить. Дик отклонился назад, даже не отклонился, а дернулся и прикусил губу. Я помню кровь. Он назвал меня пистолетом, а потом спросил про Тони, моего невидимого друга. И я ему все рассказал. Похоже, Тони вернулся. Но теперь он не был другом Дэна. Теперь он друг девочки по имени Абра. Она попала в беду, как попал когда-то сам Дэн. Но взрослые мужчины, которые ищут встреч с маленькими девочками, привлекают к себе внимание и подозрения. Во Фрейзере Дэну жилось прекрасно, и он считал, что заслужил такую жизнь после стольких потерянных лет. Но когда он нуждался в Дике, в Оверлуке и позже во Флориде, когда вернулась мисс Месси, Дик приходил на выручку. В АА это называлось «двенадцатым шагом», потому что когда ученик готов, появляется учитель. Несколько раз Дэн ходил с Кейси и другими ребятами из программы к людям, которые по уши погрязли в наркотиках и выпивке. Иногда об этом просили начальники и друзья этих людей. Чаще родственники, которые перепробовали все другие способы и находились уже на грани отчаяния. За годы подобных визитов у них была парочка удач, но в основном все заканчивалось хлопанием двери у них перед носом или просьбой засунуть свою ханжинскую полурелигиозную хрень себе в задницу. А один парень, накушавшийся по воле Джорджа Буша иракской экзотики и подсевший после этого на мет, даже размахивал у них перед носом пистолетом. Когда они возвращались из хибары в Чокуруа, где ветеран проживал со своей запуганной до полусмерти женой, Дэн сказал: «Мы просто зря потратили время».
«Может быть, если бы занимались этим ради них», — ответил Кейси. «Но это не так. Мы делаем это ради себя. Тебе нравится твоя нынешняя жизнь, Дэнни Бой?»
Этот вопрос Кейси задавал уже не в первый раз и далеко не в последний. «Да», — без тени сомнений ответил Дэн. Может, он и не был президентом General Motors и не снимался в любовных сценах с Кейт Уинслет, но считал, что живется ему хорошо.
«Думаешь, ты ее заработал?»
«Нет», — сказал Дэн с улыбкой. «Не заработал? Такого не заработаешь?»
«Тогда что же привело тебя туда, где по утрам ты просыпаешься с радостью? Удача или провидение?»
Наверное, Кейси хотелось, чтобы Дэн ответил «провидение», но за годы трезвости Дэн приучился говорить хоть и неловкую, но правду. «Я не знаю», — ответил он.
«Ну и хорошо, потому что когда ты приперт к стенке, разницы никакой».
«Абра, абра, абра», — говорил он, подходя по аллее к дому Ривингтон. «Во что ты впуталась, девочка? И во что впутываешь меня?» Он подумал было связаться с ней при помощи сияния, на надежность которого никогда нельзя было положиться полностью, но, поднявшись в свою комнату, обнаружил, что этого не нужно. На доске было аккуратно написано «kadabra@enhamlex.com». Несколько мгновений Дэн озадаченно разглядывал ее ник, а потом понял и рассмеялся. «Молодец, девчонка!» Он включил ноутбук. Через секунду перед ним был пустой бланк электронного письма. Дэн напечатал ее адрес и остановился, глядя на мигающий курсор. Сколько ей лет? Судя по прежним попыткам общения, где-то между мудрыми 12 и слегка наивными 16 годами. Вероятно, ближе к первому. И тут он, взрослый мужик, у которого в щетине уже мелькает седина, когда он забывает побриться. Сидит и собирается с девочкой чатиться. А ту педофила.
Может, ничего серьезного? Вполне возможно. Она ведь еще ребенок.
Да, но до чертиков испуганный ребенок. Плюс она была ему любопытна, и это любопытство родилось не сегодня. Точно так же, как Хелрану был любопытен он сам, подумалось Дэну.
Я бы сейчас не отказался от Божьей милости и целого вагона везения.
В поле «Тема» наверху Дэн ввел «Привет, Абра». Перевел курсор ниже, сделал глубокий вздох и напечатал три слова. «Рассказывай, что случилось».